Глава 23. «Так ты уверена, — спросил Роланд, — что парень, которого ты видела, и есть брентвудский стрелок?» Элли кивнула. Она только что закончила рассказывать о встрече Антона с неофициальным пасынком Себастьяна Кейна Полом Янгом. «В этом не может быть никаких сомнений, — ответила она.
И ты уверена, что он тебя не узнал?»
«Не на 100%. Но все же думаю, что не узнал. Если бы узнал, то сообщил бы Антону. И я бы сейчас не сидела тут с тобой, верно?» «Расскажи, как вы с Антоном ехали обратно», — сказал Роланд. «Рассказывать особо нечего. Почти половину дороги Антон молчал. Сказал, что ему надо подумать, переварить услышанное».
«Выходит, Антон теперь в деле с Полом».
«Возможно, в деле», — поправила Элли. «Антон пока ни на что не подписался. Пол только недавно стал оставлять ему сообщения в тайниках.
Вот же прошлый век.
Бумага гораздо надежнее современных технологий. Я не знаю точного расположения этих тайников и как часто Антон и Пол обмениваются сообщениями, но достаточно отметить, что в ходе их переписки Пол заявил, будто Фрэнк и Себастьян передадут ему свой бизнес. На сегодняшней встрече...
«Сдай-ка назад. Ты сказала, передадут».
Да, Пол выразился именно так. Фрэнк и Себастьян передадут ему бизнес. На встрече, а сегодня у них была первая встреча, они говорили как раз об этом. Элли вынула из кармана платья маленький пакетик. В таких дилеры обычно продают наркотики. Внутри лежали две капсулы, наполненные темно-красной жидкостью. «Если верить Антону», — заявила Элли, протягивая пакетик Роланду, — «вот это вытеснит Пандору с рынка».
Роланд поднял брови. «Пандору? Антон так и сказал?»
Элли кивнула. «Пандора — детище Фрэнка и Себастьяна». У Роланда загорелись глаза. Наконец-то речь зашла о неуловимой Пандоре.
«Ну, это просто праздник какой-то».
Он поднял пакетик к свету. Элли сидела на белой, обитой толстой кожей кушетке в гостиной пентхауса номер 32 в отеле Ритц-Карлтон Резиденс в развлекательном комплексе L.A. Leaf на бульваре Олимпик. После того, как Антон привез ее на место, откуда забрал, она прибыла сюда для доклада при помощи нескольких федеральных агентов, замаскировавшихся под водителей Убера. Роланд настоял на личной встрече. Из огромных от пола до потолка окон открывался впечатляющий вид на центр города. Солнце клонилось к закату, рассвечивая комнату алым и золотым. Роланд рассматривал пакетик. «Я так понимаю, это красное в капсулах — кровь носителей?» «Так мне сказал Антон». «И как действует кровяная пилюля?» «Превращает монашку в секс-маньячку. Это для начала», — ответила Элли. «Антон хочет, чтобы я опробовала пилюли на себе и отчиталась о результатах».
«А что еще?»
«Антон хочет, чтобы я помогла ему добыть носителей женщин».
«Зачем?»
«Он сказал лишь, что Полу нужны только женщины. Чем моложе, тем лучше. А еще Антон хочет, чтобы я рассказала ему об устройстве VIP-центра во всех подробностях, с описанием каждого этажа, каждой комнаты, и хочет, чтобы я получила доступ к клиентской базе».
«У тебя нет доступа к клиентской базе».
«Я ему так и сказала».
«Как он это воспринял?»
«Велел лучше стараться». Роланд принялся мерить шагами комнату, засунув руки в карманы, опустив голову. Он обдумывал услышанное, планировал дальнейшие действия. Элли молча потягивала бурбон. От спиртного нервы понемногу успокаивались. Далеко в небе виднелся силуэт пожарного Боинга 747. Пресса окрестила их супертанкерами. Самолет летел над горой, сбрасывая тысячи галлонов антипирена на пожары. Сейчас куда бы ты ни пошел в Лос-Анджелесе, ты чувствовал запах дыма, видел его клубы вдалеке.
«Когда у Антона следующая встреча с Полом?» — спросил Роланд.
«Понятия не имею».
«Но они планируют объединиться и изготавливать эти пилюли?»
Элли покачала головой. Антон сказал мне, что пилюли — это вроде прелюдии к новому товару Пола.
А новый товар представляет собой...
Антон не вдавался в подробности.
Ты не пробовала надавить?
На Антона не надавишь.
Роланд взял свой бокал с чистой водкой безо льда и сел в кресло рядом с кушеткой Элли. Кресло тоже было обито белой кожей. В пентхаусе почти все диваны и кресла, красивые, но неудобные, были белыми, а кухонные шкафчики, столешницы и электроприборы — черными. Помещение выглядело весьма современным и неуютным, стерильным, обеззараженным. Роланд уставился в свой бокал. «Если Пол узнал тебя, он вполне может позвонить Себастьяну или Фрэнку и сообщить, что ты коп.
Они не общаются. Себастьян назначил награду за голову Пола.
Но они работали вместе. Их многое связывает. И почему бы Полу не позвонить Себастьяну, чтобы поглумиться? Эй, ушлепок, у тебя в конторе коп завелся. Ну, знаешь, чисто унизить. А может быть, он ждет момента, чтобы использовать нас в качестве рычага давления? Смекаешь, к чему я веду?»
«Ты исходишь из предположения, что Пол меня узнал», — сказала Элли.
«Но он меня не узнал. А если Пол решит позвонить не Себастьяну, а Антону и рассказать ему, кто ты?
Твои люди наблюдают за Антоном. Если это произойдет, мы узнаем.
Моя работа — защищать актив. Если тебя раскроют или, не дай бог, убьют, я...
Этого не будет.
Ты не можешь знать наверняка.
Ты тоже не можешь.
Но я знаю, на что способны эти люди», — заметил Роланд. «Они могут нарезать человека на куски, а потом отужинать, приехать домой, поцеловать детишек на ночь и уснуть сладким сном. Они все, если не клинические психопаты, то социопаты или еще с каким-нибудь личностным расстройством.
Я в курсе».
По лицу Роланда пробежала тень тревоги. «Я могу приставить и приставлю к тебе больше людей. Они будут на всякий случай присматривать за твоим жильем и твоей машиной. Но, по сути, гарантировать тебе безопасность я не могу. Тебе стоит об этом подумать».
«Я об этом думала. Всю обратную дорогу с Антоном».
«И?» «Мне кажется, я в шаге от чего-то важного, от невероятного прорыва», — сказала Элли. «Я остаюсь. Даже понимая степень риска?»
«Даже понимая степень риска».
Роланд вздохнул. «Насчет пилюль, которые тебе дал Антон», — сказал он. «Одну я заберу и отдам на анализ в лабораторию. А что до другой? Я хочу, чтобы ты отдала ее Фрэнку».
«Фрэнку?
Расскажешь ему, где и от кого ты ее получила. Расскажешь ему все, что рассказала мне».
«Они убьют Антона».
«Не сразу», — ответил Роланд, и Элли поразилась его беспечному тону, словно речь шла о выборе стратегии в настольной игре, а не о человеческой жизни. «Если они не идиоты, то будут использовать тебя как двойного агента, велят втереться к Антону в доверие и сообщать Фрэнку обо всем, что он говорит и делает. А потом они предпримут попытку добраться до Пола по причинам, которые наверняка скоро станут тебе известны». Элли была потрясена тем, как отчаянно ей хотелось защитить Антона. Он похищал и убивал людей, но ей все равно хотелось сказать Роланду: «Нет, я не могу вот так его сдать». «Для тебя это отличный способ сблизиться с Фрэнком, проникнуть в ближний круг», — сказал Роланд. «Так ты продемонстрируешь свою лояльность». Роланд начал объяснять, что конкретно должна сделать Элли. Она почти не слушала, пытаясь разобраться в своих чувствах к Антону. Если того потребует ситуация, он ни секунды не раздумывая пустит ее в расход. Почему же его судьба так ее волнует? Потому что он ей симпатичен? Потому что он к ней добр? Нет, не ко всем, именно к ней. Элли вспомнила интервью с людьми, знавшими Гитлера,
знавшими о чудовищных делах, которые он совершал вместе со своими приспешниками. Эти сторонние наблюдатели оправдывали свое бездействие, говоря: «Ну, ко мне он всегда был добр. Мне Гитлер и его головорезы ничего не сделали». Но те люди сохраняли дистанцию и не принимали участия в злодеяниях. А Элли принимала. Самое непосредственное. Эта мысль влекла за собой другую. Соглашаясь на работу под прикрытием, Элли надеялась выполнить свой долг и отыскать брата, не замарав рук, не причинив страданий ни себе, ни другим, если только другие не будут того заслуживать. А Антон заслуживал? Элли не знала ответа на этот вопрос. Нет, неправда. Она не хотела отвечать на этот вопрос, даже зная ответ. Роланд что-то сказал. Элли никак не могла вспомнить, что именно. «Повтори, пожалуйста». Я спросил, поняла ли ты, как подобраться к Фрэнку. Элли смотрела в окно.
«Элли?»
«Я тебя слушаю».
«Тогда послушай вот что. Если люди Рона Волфа следили за Антоном, а логично предположить, что они следили, тогда Фрэнк знает, что Антон и ты исчезли с радаров. Ты оставила свой телефон в машине, так что Фрэнк и его команда не могли тебя отследить. Если ты не расскажешь обо всем Фрэнку, он сам спросит».
«Я понимаю. Даже если Антон с тобой сама любезность, не забывай, что у него есть и другая сторона. Парень, которому ничего не стоит перерезать человеку глотку или всадить пулю в голову, и для тебя он не сделает исключения». Элли знала, что он прав. Но чувства отказывались уступать голосу разума, и еще кое-что беспокоило ее. Роланд хотел, чтобы она использовала Антона как живую пешку, чтобы укрепить свою легенду. Так поступают политики и бюрократы. Элли не могла примириться с этим, она не могла перейти невидимую черту. «Антон подписал себе приговор много лет назад», — сказал Роланд. «Помни об этом, и все будет хорошо. Ты справишься». Он взглянул на часы. «Мне пора. А к тебе сейчас еще кое-кто сюда приедет».
«Кое-кто?»
«Коди». От звука этого имени Элли охватило волнение и долгожданное облегчение после трудного дня. Но выкинуть из головы Антона и Фрэнка, и Пола, и все остальное было трудно. «Сколько у нас времени?» — спросила Элли.
«Пара часов. Хватит тебе для супружеского визита».
«Супружеский визит? Так это в тюрьме называется». Роланд улыбнулся, но лишь одними губами.
«А разве все мы не в тюрьме?»